Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, март, день 13. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве. Че там, подрались за кадром, небось? Не, руку тяну, я жать не стал. Я таким людям руки не жму, я просто на всякий случай подчеркиваю этот момент. Персонаж весь странный был. Ну ладно, за спину вроде говорить нет смысла, да? Ну и руку тянет, идиот. На мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ладно. Останемся при своем. Слушайте, я хотел вот что с вами обсудить. Я, короче говоря, ну, такое ощущение, и я даже поделился со своими подписчиками в Инстаграме, кажется, стал обладать сверхчеловеческой силой. Стал обладателем. Я стал супергероем. Почему? Потому что так получилось, что я, не прикладывая особых усилий, оторвал рычаг коробки передач УАЗа «Патриот». Да, да, да. Можете посмотреть в интернетах, если интересно. Очень странное дело. Он оторвался. Но ребята мне помогли из УАЗа, привезли, новый поставили. Но я так понял, что... Не, со мной такое случалось уже второй раз в жизни. Первый раз я на ЗИЛе 131 вырвал вот этот ручник. Сказали, ставь на ручник. Когда я учился на ЗИЛе 131 ездить, я поставил на ручник, ручник остался в руке. А также здесь рычаг коробки передач остался в руке. Странно. Я в шестерке ломал рычаг, говорит харьковчанин. Да нет, самое главное, харьковчанин, я думал, он соскочил, знаете, как бывает. А он прям пополам сломался, как бы. Ну, не то, что пополам. В самом тонком месте взял и сломался. Я на 21.07 оторвал, говорит Борис Байкер. Ну, то есть я не одинок в этом, да? Вы тоже рвете рычаги, вы тоже великие люди. Это правильно? В движении вырвал? Не, на месте. Я включил, значит, передачу сначала заднюю, и оно как-то так вот легко включилось, и так, знаете, куда-то рычаг ушел, куда он обычно не уходил. И тут я, значит, пытаюсь включить первую, у меня этот рычаг просто проваливается куда-то там. Ну, то есть, пришлось. Но, я, кстати, хотел сказать, но я не потерялся. Я разобрал вот эту часть, где рычаг, достал его отломанный. И там осталась такая, конечно, культя. И я, в общем, попросил у техников, а я был там на аэропорте, на работе. Вот, попросил, метро аэропорт, попросил трубку. Какую-нибудь, говорю, дайте какую-нибудь трубку, чтобы я ее вот на культю эту, которая оставшаяся там, я вот так трубку бы воткнул и переключался ей. Но мне дали ножку от стула железную. И вот так вот я ножку от стула туда вставил, значит, и ей переключался. У меня даже есть фотография. Я на Соболе оторвал, пишет Евген. Так, что еще? Люди обычные, машины плохие, пишет Михаил. Хоть не ручку от трамвая, пишет ПС. Так, такое на газелях часто бывает, там, видимо, коробки одинаковые, говорит Григорий. ГАЗ, УАЗ. Я думаю, что должны быть разные коробки, нет? Пригони ко мне, приварю. Да мы уже новый поставили, вы что? Шнайдер, мы уже новый поставили. И, кстати, самое приятное, что рычаг стоит всего 2500 рублей, так-то вот. Всего-то навсего. Тьфу, плевое дело. Правильно? Вот почему наши машины самые лучшие. Потому что если даже что-то сломалось, можно починить. Брутал, пишет 757. Да. На 41-м москвиче руль оторвал, пишет Денис. У вас сколько пробега? 10 тысяч. 10 тысяч пробега. Так. Димон говорит, можно хоть каждый день отрывать с такими ценами. Да, согласен. Согласен, такое бывает. Можно и каждый день. В общем, просто... довольно это было весело. Это было приключение. Каждую неделю можешь отрывать. Василий, вы знаете, сразу понятно, кто как оценивает мои доходы. Димон говорит, можно хоть каждый день отрывать, а Василий говорит, каждую неделю можешь отрывать. Сейчас напишет какой-нибудь человек, скажет, каждый месяц, ну раз в год можно. Как вас занесло в УАЗ? Я люблю УАЗ, я хочу ездить на отечественном автопроме. И, кстати, про этот УАЗ я вам еще расскажу в пятницу. Ну, бывают поломки во всех машинах, что ж тут говорить. А я вам расскажу о том, что мне понравилось. Но это будет в пятницу, так что готовьтесь по-настоящему. Там поговорим. Бум-бум-бум. $75 000 дороговато отрывать каждый день, пишет Михаил. Посчитал уже. Так, ну, думаю, сейчас в Инстаграме Леха про Капитана Марвел скажет, пишет Сергей из Одинцова, а он рычаг коробки отломал. Ну, а что про Капитана Марвела? Ну, я сходил на Капитана Марвела. Вы тоже уже теперь сходили? Я просто ходил в день премьеры, и мне, откровенно говоря, понравилось. Ничего не могу с этим поделать. Мне, ну, хороший, прекрасный, как мне показалось, интересный фильм. Нет? Вам понравилось? Давайте, я готов обсудить. Только вот у меня сейчас телефон завис. Сейчас я перезагружу и готов с вами поговорить на эту тему. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Как бы, если сходили, можем обсудить. Будем готовиться к пятнице, шею помыть и галстук надеть надо, пишет 12-й. Да, наденьте чистое, пожалуйста, 12-й. Отстойный фильм, говорит Димон. А что это он вам не понравился? Вот она, русская находчивость. А кто-то задорно ругал. Плохой ты человек, пишет Макс. Да, и не поверите, я вчера с родителями разговаривал, с отцом. И как раз, когда ножку от стула взял вместо рычага переключения передач на УАЗе и ехал так, а там у УАЗе есть Bluetooth, мы с отцом разговаривали, он говорит, ну вот, а ты, мол, задорного-то ругал. Я говорю, в смысле, говорит, ну американцы тупые, говорит, они бы, разве ж, говорит, он ножку-то от стула бы, говорит, приделал. Ну, говорит, понятно, в сервис бы стал вызывать, эвакуатор, а ты ножку приделал, да поехал, американцы тупые. Не смотрел, но не понравилось, пишет Норман. Женские фамилии не склоняются. Какие женские фамилии? Я не знаю никакие женские фамилии. Почему Капитана Марвела обсуждают, а Алиту нет? А что такое Алита, я не знаю. Мы просто здесь фанаты вот этой всей темы, связанной с Марвелом, понимаете. Нам нравятся фильмы по комиксам. Но есть какая-то страшная штука. Я прочитал новость о том, что, возможно, скоро у Марвел появится герой ЛГБТ, в общем. Да, ЛГБТ-герой. И тут-то, конечно, нам уже будет не так весело ходить в кино с нашими традиционными культурными ценностями, скрепностью нашей вот этой всей, да? Если не путаю, Задорнов рассказывал про чулки вместо ремня ГРМ на УАЗе буханки. Да вы что, Шнайдер? Да вы что? Алита, огонь! Пишет Ванил Поп. Капитан Марвел норм, фильм с элементами ржача. Лучше студии DC с Акваменом, Сергей. Сергей, я с вами согласен абсолютно. Как-то вот DC депрессивные ребята. А Чудо-женщину смотрел? Смотрел, не понравилось, в общем, ну ладно. Ага, Человек-гомик, я не пойду, пишет Алешка. Боевой ангел Алита, фильм, снятый по аниме. Да, может быть, сходить тогда посмотреть. Мне почему-то ножка от стула деревянная представится. Нет, она стальная. Ну, может быть, металлическая. Металлическая, причем квадратная. Ну, сечение квадратное, вы поняли, да? Но подошла. Просто поверх я ее раз. Фильм ужасный, с логикой не дружит, актриса не подходит для этой роли, особенно после «Чудо-женщины». Спецэффектов немного, слишком много бессмысленных разговоров, пишет Константин. А «Алита» — суперский фильм. Как-то бессмысленно. Все там по теме. Нет, там один только патриотический вот этот разговор, когда и подружка говорит, что там «Я всегда тебя помнила классной девчонкой, но как же ты...» Ну, и поняли. Да. «Алита — огонь». Да, что-то надо посмотреть, видимо, да. Экшена мало, пишет Криковчанин по поводу Алиты. А вы все смотрели Алиты, да, правильно? Ладно, давайте продолжим. Чего у нас еще интересного по поводу того, что происходит сегодня в стране и о чем говорят? Ну да, 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 все говорят по поводу того, что вот трудных подростков будут отправлять ну, не будут отправлять, а предлагают на воспитание военно-патриотические лагеря. Ну вот я готов с вами это обсудить, наконец-таки нормально. Я думаю, что у нас с вами получится. Давайте это и сделаем, в конце концов. Ну, такая вот идея от МВД, они как-то будут под... сейчас я вам скажу. Вот у меня все время Росгвардия в голове. Молодая вот эта вот... Как это про молодежь? Типа пионеров, но не пионеров. Рос... чего? Юнармия, да, спасибо тебе большое. Юнармия, то есть на базе юнармии их будут как-то перевоспитывать. Да, да, Санек вот мне написал, спасибо большое. Поэтому интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Так что, сработает это или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, сработает. Если уж возилась армия на воспитание, особенно у нас наши спецслужбы, то сработает.
Как будто бы скепсис в ваших словах.
Сатирические нотки. Мне вот 82 года, и когда, допустим, если детей мы пытаемся воспитывать в автозагах, заках, то у вас получится.
У кого?
У нашей страны это получится обязательно.
А почему в автозаках? Армия, это же не автозак. Это ФСКН.
Да, а там, а кто воспитывает в автозаках-то? Не армия?
Нет. Полиция?
Ну да, ну вы посмотрели, наверное, когда выходит эти молодежь на улицу. Ну,
и полиция.
Кто занимается их воспитанием?
МВД. Это не армия.
Вот.
Так это не армия.
И спецназ.
А?
И спецназ.
Так это не армейский же спецназ.
Нет, конечно.
ОМОН.
Дело не в этом.
Отряд милиции особо...
В погонах они работают. Там различить нельзя.
Ну как это нельзя различить милицию и армию? Ну, я не понимаю, слушай. 81 год человеку, со всем уважением. Смотрите, милиция — это МВД. Ну, сейчас она называется полиция. Во времена достопамятные — НКВД. НКВД и МВД — это одно и то же. Это слегка измененная аббревиатура. Сейчас Министерство внутренних дел, тогда Народный комиссариат внутренних дел. НКВД. А армия — это не НКВД и не МВД. Это Министерство обороны. Это другое. Другой министр, это другие звания. Ну, они, конечно, в каком-то смысле могут пересекаться. Вот. Это другие задачи. Армия — это другое. И как раз у нас, я знаю, много критики обычно в сторону полицейских высказывается, то есть в сторону МВД. А в сторону армии как раз не очень много критики. Потому что МВД обычно занимается наведением порядка или, ну, давайте назовем это так, должно заниматься наведением порядка внутри страны, а армия, она вообще-то рассчитана на то, чтобы воевать с врагом внешним. Ну, то есть, такая история. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Виталий зовут. Вот, ну, надо, конечно, молодежь воспитывать, но МВД это нарушать нельзя, надо нарушать военным. И особенно вот людям, которые служили в Афганистане, немножко понимают, вот, ну, от жизни немножко понимают. Я могу рассказать о своей, я как раз с тех подростков, которые очень были трудные. Uh-huh. И когда я в армию шел...
Да-да-да.
Вот, я... Сейчас, одну секундочку. И я... Был такой, знаете, 90-е годы, uh-huh. 89-й год,
да.
Вот, и был такой маленький бунт в этом военкомате. И я его очень быстро загасил, вот, сам один, но я маленького роста, вот, и потом, после всего этого, на другой день меня вызывает это начальник военкомата, говорит, хочешь меня на училище пойти? Uh-huh. Я говорю, нет, не хочу. А рядышком человечек сидит. Вот, и записывает все. А потом смотрит, он говорит, нет, не пойду, потому что он на учете милиции. Я поступил на учете милиции, и мне за этого не взяли военное училище. А потом уже мне сказали, что с Киева приехал один человек, который, ну, КГБшник, короче. Uh-huh. Вот меня хотели туда взять. Надо в любом случае военные надавать людям. И, ну, знаете,
военные
надо...
знают, как воспитывать.
Да, знают.
Да,
особенно
знают.
Те люди, которые воевали.
Понял, спасибо большое. Трудные подростки — это те, которые бьют девочек и селезенку рвут. Чему их армия научит, как сильнее бить, пишет Бату 21-й. А я вот как раз все время думаю о том, а можно ли вот эту энергию деструктивную направить в конструктивное русло. Вот представьте себе, да, трудный подросток. Если мы не говорим о человеке с психическими какими-то отклонениями, вот нормальный парень, ну, плохо воспитанный. Недисциплинированный, с плохим окружением, с какими-то хулиганами на улице, с которыми, ну, приходится ему как-то рядом расти. И вот в определенный момент что-то идет не так, и он, может быть, с пути сходит, с правильного, да? И что-то нарушает, не сильно нарушает, но нарушает, так получилось. И у нас есть два варианта: поставить на нем крест, изобразить, что он страшный уголовник, бросить его куда? В ту среду, из которой его и так уже немножечко, да, может быть, и сильно растлило. Или второй вариант: показать ему, что есть другие люди, есть другие идеалы, есть другие примеры жизненной позиции, есть примеры героизма. То есть подхватить его в каком-то смысле, да, и помочь ему встать на нужную дорогу какую-то, где добро — это добро, зло — это зло, а не наоборот. Будут бросаться с гранатами под танки, пишет Лёва П. Может быть и такое. Бригаду вспомнил, как Саня Белый из армии пришел, пишет Плюшевый, 7373948. И такое тоже бывало. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей, меня Рафаэль зовут. А вот на собственном примере хотел сказать, 7 школ поменял, выгоняли. Даже был момент, когда выгнали меня за 3-ю четверть и 4-ю четверть вперед поставили, только лишь бы я ушел.
Да.
Ну, продолжая вашу мысль по поводу идеалов, за счет там своей бабушки трудоустроился в хорошую гостиницу в центре Москвы, пятизвездочную. И стал видеть, как люди живут совсем, ну, так сказать, по другим взглядам, стал тянуться, пошел. Сейчас 2 высших образования, семья, дети.
Ну, вас вдохновил пример обеспеченных
пример,
людей.
Ну, пример, да, я попал в московскую школу последние 2 года. У меня хороший класс был, там, хорошие одноклассники, все, ну, целеустремленные в плане будущей коммерции, там, успеха и так далее. А до этого жил в области, в железнодорожном городе. Вот. У нас там были цели в основном пойти отнять у кого-нибудь что-нибудь и так далее, подраться там, двор на двор, там, понятия, непонятия, вот эти все вещи. Вот. А сейчас вполне, как бы, ну, совсем другой взгляд, мне уже 30 лет, я как бы взрослый, но твоим детям уже точно, ну, понимаю, что хочу желать там образование, качественное воспитание, вот. Но вот многие дети просто не видят этого.
Понял, понял.
Да, в удаленных городах и так далее.
Понял, спасибо большое. Андрей М. говорит: любое воспитание лучше его отсутствия, а армейцы еще доходчиво воспитывать умеют, плюс дисциплина и присмотр. Это в любом случае лучше, чем АУЕ или просто безделье, говорит Андрей М. Если нормальные дети захотят военно-патриотический лагерь, с чем они там столкнутся? Говорят, малолетка теряет жестче взрослой зоны. Представьте, что будет происходить в таком лагере. Я представляю, что будет происходить в таком лагере под присмотром нормальных людей. Нормальных людей. Не зэков, которые приступили закон, я имею в виду тех, которые и дальше собираются приступать закон, и всех к этому склоняют, не там ауешников каких-то, а в окружении ребят, которые служат своей родине, у которых есть семьи, которые исповедуют самые что ни на есть традиционные ценности. Вот. И что в этом плохого, что их старшие товарищи... А кто такой, вот, ну, командир? Это старшие товарищи есть, да? Что в такого плохого будет, если старшие товарищи будут показывать пример? А в лагерь как, по приговору, Фима Собак говорит? Ну, что, ну, вот правда, да? Ладно, это все бесполезно, я понимаю. Ладно, сами говорите. 7373-948, телефон прямого эфира. По какому приговору? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Настя зовут. Я вот хотела сказать по поводу своего племянника. Он у меня учился в Таганском кадетском корпусе. Это школа, они там не ночуют, и девочки, и мальчики учатся. И их воспитывали отставные офицеры, которые воевали, которые нормальные люди. И я вам скажу, что моему племяннику на сегодняшний день 18 лет. Он поступил в институт, он физически очень развитый человек. При этом он очень умный, он умеет танцевать вальс. Он знает всю историю России, и не только. И как бы воспитание, то, которое дали вот эти вот настоящие мужчины, оно в разы выше и лучше, и качественнее, особенно для мальчика, нежели чем то, что он мог получить в обычной школе, в обычном там среднем классе, да, с обычными преподавателями и же рядом стоящими детьми. Вот. То есть я вот, допустим, за такие лагеря, и мне кажется, что почему мы сразу так все делаем ужасно и говорим о том, что это автозаки какие-то непонятные. Почему нет? Ребят будут физически образовывать, ребятам будут рассказывать интересные факты нашей истории, да, то есть, ну, как бы там есть много моментов, которые можно позитивно подчерпнуть. Потом я так предполагаю, что сегодня, в 21 веке, наверное, в этих лагерях будут работать грамотные, хорошие специалисты-психологи, которые помогут нивелировать там какие-то вот проблемы с психикой у детей из неблагополучных семей. Снять ту самую агрессивность, направить ее в правильное русло.
Может быть, может быть.
Поэтому,
а с чем связаны тогда опасения тех людей, которые не думают, как вы? Вот мне интересно, на ваш взгляд.
Может быть, с каким-то личным неблагоприятным опытом, связанным с армией обычной, в которой они служили там, в 90-е годы или в начале нулевых, с дедовщиной, которая была. Но сегодня это все по-другому. Надо же понимать, что сегодня и устрой другой. И концепция другая. И как бы люди с образованием с другим. И вот меня, если честно, у меня растет маленький сын. И меня пугает вопрос о том, что он придет в школу, где положительно будут относиться ко всем там, меньшинствам, большинствам. Да? Извините за тавтологию. Но Вот меня это пугает. Я бы хотела, чтобы мой ребенок все-таки воспитывался мужчинами в мужском обществе, да, и не только дома, где у него есть папа, дедушка, да, но и на улице.
Ну, вообще, с мужским воспитанием сложная история, потому что у нас в основном преподаватели даже в школах, вы знаете, это женщины. Вот.
Да.
Мужчины появляются где-то на горизонте, в институте только, наверное. Вот либо в армии, два варианта. Спасибо вам большое. Добрый вечер, пишет Александр Риттер. Раньше у нас по немецкому телевидению показывали передачу о трудных подростках, которых отправляли жить на месяц или два в другие страны, где живется намного хуже, чем в Германии. Прекрасно помню серию про одного парня, которому вместо 3 лет тюрьмы дали задание пожить год в Сибири, в деревне. Интересная была серия. Для того, чтобы человек понял, что он может потерять и какие условия жизни существуют в других странах. Также отправляли молодежь в Монголию в степи собирать кизяк. В общем, забавно. Не думаю, что обязательно нужно трудных подростков отправлять в военные школы или в армию. Можно их энергию направить в другое русло, например, на общественные работы, в дом престарелых, в больницы. И не обязательно из них делать солдат. Спасибо, пишет Александр. Спасибо вам, Александр, что рассказали это, да, опыт немецкий в этом плане. Но я вспоминаю себя подростком и чем меня можно было по-настоящему заинтересовать. Был ли я трудным подростком? В общении со своими родителями нет. В общении со своими друзьями нет. В общении с преподавателями в школе были проблемы. Честно вам скажу, спорил очень много. Но чем меня можно было бы заинтересовать? И чем я вообще был заинтересован в итоге? Ну, не знаю даже. Ну, оружие интересно было, пострелять было интересно. Вот что-то такое. Да? Какие-то соревнования, допустим, у нас были «А ну-ка, парни», знаете, такие соревнования, там, перетягивание канатов, еще что-то. Было интересно. Вполне. Помогло ли мне это не стать преступником? Я думаю, что я и без этого бы не стал никаким преступником. Помогло ли мне это быть каким-то более там, добрым, открытым? Наверное, нет. Но быть поувереннее в себе, поменьше слушать сторонних каких-то дутых персонажей, да, каких-то придуманных авторитетов, да, помогло. Но почему нет? Да. Когда тебе говорили где-нибудь, подходили, говорят, что, пошли бухать? А ты говоришь, я не хочу. Почему? Да, мы к соревнованиям готовимся. Ну, ты что, ладно, хорош, пошли бухать. Ты что, ты не пацан, что ли? Да пацан, ну просто на соревнования. Один раз подошли, два раза подошли, а третий раз уже стали относиться к этому как к данности. Другие ребята, которым было интереснее, там, допустим, выпивать, курить, еще что-то делать. И они просто вот к нашей компании относились, ну так, ну, нормально абсолютно. То есть, а им можно было пообщаться, но они нас просто не звали пить. И все. И ничего такого необычного не произошло. А может быть, если бы у нас не появилось вот этих интересов, может быть, если бы нас к этим интересам в какой-то степени не подтолкнул сумасшедший физрук, достаточно адекватный учитель ОБЖ, если бы отец не купил мне винтовку в детстве еще, ну, пневматическую, естественно, винтовку, самую слабую, всего лишь навсего Байкал, вот эта ижевская, ну, такая маленькая слабая винтовка. Но, тем не менее, может быть... Черт его знает, что было. Может быть, я бы и пил там где-нибудь в подростковом возрасте непомерно, тусовался и сейчас вообще неизвестно, чем занимался. А может быть, и не работал бы, сидел бы на шее у родителей. Поэтому не знаю. Когда что-то интересное происходит, наверное, подростков надо в это посвящать. Вопрос только, интересно ли это. 18.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А если такой АОЕшник расстреляет или взорвет свою школу с помощью навыков, полученных в этих лагерях, нельзя козла в огород пускать, пишет Бату. Ой. Ну, давайте попробую поразмыслить с вами. Значит, смотрите, хотя я думал, мы эту тему закрыли, но вы, видимо, специально, да, вот пишите сообщение, приберегаете, вот когда закончатся новости, да. Ладно, допустим, мы хотим перевоспитать в неком военно-патриотическом лагере какого-то парня, который себя плохо ведет. И вы говорите, что это делать нельзя, потому что вы в патриотическом лагере сделаете из него обученного военному делу преступнику. Преступника, да? С другой стороны, мы берем примеры Керченский и не только, и понимаем, что люди, не обученные военному делу, вполне себе самообучаются деструктивным действиям через интернет. Все, потому что учебники есть в Даркнете специальные, есть видеозаписи, все что угодно. Если человек склонен кого-то другого лишить жизни, он... этому научиться легко и никогда не ходя ни в какие патриотические лагеря. Вы думаете, что военно-патриотический лагерь, вероятно, главное здесь это военное воспитание, то есть их всех будут учить сразу ездить на танках, летать на самолетах и стрелять из автомата? На мой взгляд, военно-патриотическое воспитание, там основное слово патриотическое, а военное... в прикладном смысле, что человека, да, научат стрелять из автомата, но при этом ему объяснят, что направлять автомат в сторону человека нельзя. У него будет, например, они поедут на стрельбище, 6 патронов, 6. Вот их 6 положат туда, и он будет сдавать там сборку-разборку этого автомата и так далее. То есть его в каком-то смысле попытаются обучить дисциплине обращения с оружием. Не то, как показывают нам, обращаются с оружием там в боевиках, а то, как на самом деле надо обращаться с оружием. Ну, вы возьмите вон Израиль, там все вообще служат. Все служат. Может быть такое, что кто-то из этих людей психопат, сумасшедший, и потом применит свои навыки. Ну, в принципе, может. В принципе, такое может быть. Но ведь и все те, кто прошли армию сегодня в России, они ведь тоже обучены, у них тоже есть навыки. Но сказать, что в массовом каком-то ключе сейчас начали все вдруг ни с того ни сего что-то плохое совершать из этих людей, которые в армии отслужили, нельзя. Ну, нельзя такого сказать, потому что они в основном свои, эти люди, нормальные, потому что это вы. Большинство людей, они нормальные. Так получается. Ну, у нас у всех есть какие-то, наверное, отклонения, да? Может быть, неврозы какие-нибудь, у кого-нибудь до психозов доходит. Но это не важно, пограничные состояния. Но в целом. Большинство людей-то нормальные, правильно? Правильно. Так а чего вы боитесь-то, если, например, подростка подхватят не в 18 лет, трудного подростка, не в 18 лет, а в 12? Чего боитесь? Какая разница-то? Ну вот его подхватят и начнут воспитывать не в 18 лет армейца, а армейцы так и рано или поздно его начнут воспитывать. Не всегда, а в 12 вот он будет вместо там, того, чтобы летом, не знаю, просто так ходить, тусоваться с друзьями, выпивать пиво, он будет, например, подтягиваться, отжиматься, ходить в форме, там, что еще, подносить ладонь к голове покрытой, вот, воинское приветствие какое-то вот осуществлять, ну... Чего в этом плохого? Ему расскажут об истории, например, армии. Ему расскажут о том, какие бывают звания в армии. Ему расскажут о том, что нужно сделать для того, чтобы дослужиться до определенной должности. Ну и так далее. Ему хоть что-то интересное. Вот пацанам же это интересно. Ну, расскажут. Даже это совершенно не значит, что он потом его возьмут в армию, что он там нужен будет кому-то в армии. Понимаете? Совершенно не обязательно. У меня в военно-патриотической школе мой двоюродный брат, вот как раз ходил, ему нравилось. Но он не был трудным подростком или что-то такое, он просто ходил вот в эту военно-патриотическую школу. Они там прыгали с парашютом. Нормально? Ну, то есть он готовился, они прыгали с парашютом, у них была какая-то, ну, боевая подготовка в плане, там, подраться, их учили, какие-то приемы, еще что-то. Они ходили в походы, ну, вот, и их учили, как выжить, если ты, там, оказался в лесу, а у тебя ничего в руках нет. Вот как выжить в течение нескольких дней, то есть основы безопасности жизнедеятельности, навигации их учили. Что, плохо? Я просто понять не могу. Так он потом в армию не мог поступить, он по здоровью не проходил. Он просто не проходил по здоровью. Он обходными путями, как смог, доказал, он просто очень хотел. И на контракт потом пошел служить. Ему очень хотелось. Отслужил, правда, разочаровался, как я понял. Вот. Разочаровался, не того он ждал от армии. Но это кому как. Кому-то может понравиться, а кому-то может не понравиться. То есть сейчас он преподает молодым как раз вот пацанам все то, что ему преподавали. Также учит и прыгать с парашютом, и учит там складывать парашют, это, разбирать его. Учит рукопашному бою. Но это же замечательно, когда одно поколение воспитывает другое в таком ключе. Из них же там не делают циничных убийц. Ты должен сейчас кого-нибудь убить. Да нет, это же не лагерь террористов-смертников. Ну, правильно? Это патриотическое воспитание. Что вы там придумываете? Что интересного в армии? История я любил и в школе. А с чего была интереснее? А чего бы она стала интересной вне? Пишет Леверок. Отвечаю, Леверок, кому-то интересно, кому-то неинтересно в армии. Есть люди, которым это понравится. Есть люди, которые... Я же общался там с разными по воинским званиям людьми. И полковники там были, и кто угодно, да? Есть люди, созданные для этого. Есть люди, которые любят армию. Есть люди, которые любят жить именно по уставу. Есть люди, которые любят субординацию вот это, соблюдение ее. Им это нравится. Так если мы, например, из 10 подростков трудных найдем 3-4 таких подростка, которым будет нравиться это, и они скажут, боже мой, почему я раньше не знал, что можно так, а не так, как я сейчас, мы получим 3 классных военных спецов, но остальные 7, ну, отсеются, пойдут дальше бухать и уйдут в тюрьму, или кто-то из них одумается и займется тем, что его интересует, другим чем-то, не знаю, книги будет читать в немеренном количестве, художником станет, всякое может быть. Но здесь речь идет о том, чтобы дать хотя бы некую палитру красок, чтобы из этой палитры можно было что-то нарисовать. Но когда ты рождаешься в некой семье, в которой никогда у родителей не было денег, тебя окружают какие-то алкоголики, тунеядцы, негодяи, наркоманы, ты всю жизнь дрался за то, чтобы выжить, и тебе не предоставляют даже возможности какой-нибудь себя проявить хоть в чем-то, прикрываясь лозунгами о гуманизме, вот как некоторые наши слушатели. У тебя нет выбора, ты пойдешь в тюрьму, точно. У тебя просто нет выбора, потому что тебе альтернативу эту не показали. Надо показать альтернативу. Вот о чем я говорю, нет? Если командирам плевать на тебя, никакая жизнь по уставу не покатит. Такое может быть, с этим может столкнуться человек. Да, 7373948. Но я же немножко о другом говорю. Давайте мы представим себе трудного подростка. Что это такое? Это подросток, например, из какой-то семьи, где родители пьют. Может быть, вообще родителей нет. Может быть, он из там детдома, этот ребенок. Может быть, один родитель, не справляющийся с воспитанием. Это невозможность получить хорошее образование, невозможность ходить на какие-то приличные секции. Нет никакой возможности да ничего делать, потому что все, за все нужно платить, за все нужны деньги. И тут говорят, ну давайте мы его бесплатно. Бесплатно, военно-патриотическое, вот мы предлагаем. У нас вот, армия говорит, у нас такое предложение есть, как бы, мы готовы. Бесплатно, пусть в наш лагерь ходит, учится вязать узлы, ходить в походы, разжигать костер, ну, может, там 2 раза из автомата выстрелит по мишени, под чутким руководством старших товарищей. Чего плохого-то? Ну что в этом плохого? Вы когда-нибудь вообще, у меня такое ощущение, что все вы жили в прекрасных условиях, золотых семьях, и все родились в Москве. Ну вот сельские меня, может, поймут меня, хоть сельские, может, поймут. Когда тебе вообще делать нечего. У тебя есть школа, из школы ты выходишь, и все, и делать нечего. Нет кино, нет практически никаких секций, ничего нет. Вот вообще ничего нет. Но есть, например, секция по греко-римской борьбе, а тебе, например, греко-римская конкретно не нравится борьба. Ты бы хотел, может быть, на бокс, а бокса нет, потому что нет преподавателя по боксу. Просто нет на весь район. Ни одного. Все, нет такой секции. Ты приходишь в музыкальную школу, говоришь, я хочу научиться играть на гитаре. Тебе говорят, преподавателя гитары нет, а учись играть на фортепиано. А ты не хочешь на фортепиано учиться играть. То есть представьте себе, что вот человек живет в такой среде, где у него нет ничего практически. И выбора нет. Потому что никто ему не предлагает. И вот ему предлагают. А еще ты можешь пойти, как вариант, в военно-патриотический лагерь. Пойдешь? Я ваш военно-патриотический лагерь на соответствующих местах видел там и что-то еще осуществлял. Все с тобой ясно, дорогой друг. А иди в тюрьму тогда там, по тебе тюрьма плачет. Там окажешься. А другой скажет, ну а я схожу, мне интересно, попробую. А вдруг что-то интересно? И вдруг понравится ему. А это конкретно из армейских предложил? Это же инициатива МВД. Да какая разница-то? Ну, Патрушев это предложил. Какая разница, чья инициатива? Я не понимаю. Вы обсуждаете тот человека, который предложил? От какого ведомства инициатива пошла? Или вы обсуждаете саму логику происходящего? Нужно это или не нужно? Сработает или не сработает? Я думаю, что в определенном проценте случаев может сработать. Почему нет? Почему нужно сразу это отрицать? Пусть из 10... там, хулиганов, мы получим трех патриотов, защитников своей родины. Разве это плохой результат? Да даже если мы из 10 хулиганов получим одного защитника родины, это плохой результат? У армии деньги есть? Есть, да. Юнармия существует? Существует. Форма у юнармии есть? Есть. Преподаватели там есть? Есть, вот эти все наставники. Им зарплату платят? Платят. Ну так и что, пускай идут ребята и занимаются. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, зовут,
да.
Москва.
Да.
Конечно, хорошо, если из 10 один будет патриотом, а остальные пушечным мясом. Вот, с молодых ногтей ребят будут приучать выполнять команды и не иметь собственного мнения, как мне это видится. Потому что я знаю, о чем я говорю.
Ну вот, а что,
в армии и
да
сам
это
был.
Военно-патриотический лагерь, это не армия, как вы не понимаете это.
Готовят ребят, готовят к этому.
Ну окей, вы говорите, там будут, как это, отсутствие собственного мнения у людей будет, да?
Ну я так вижу, да.
Ну хорошо, можно не ходить.
Ну и знаете еще, Алексей, при всем уважении, вот смущает опять же, вот возвращаемся, кто это предлагает, Патрушев. Он вообще как бы самолетом за кокаин еще отчитался, не отчитался, как это?
Слушайте, даже если это дьявол предлагает, мне хочется понять, насколько это правильное предложение.
Ну а патриотизм откуда возьмется, если дьявол предлагает? Патриотизм, он откуда должен взяться?
Я вообще про патриотизм сейчас не говорю.
Ну это же военно-патриотический лагерь.
Ну?
Ну, он же именно его предлагает.
Ну?
Значит, надо воспитывать патриотизм, но...
Ну есть же патриоты-то в России.
Патриоты есть.
Ну, все. В армии, наверное, есть
Квачков,
патриоты.
Квачков патриот, например.
Единственный, что ли?
Нет.
Ну, все. Ну, то есть найдется, наверное, в армии патриоты-то? Найдутся?
Да найдутся, ну, есть люди. Ну, просто с людьми как-то все время с патриотами у нас не очень хорошо поступают.
Почему? Есть просто патриоты, которые немножечко, так скажем, преступили закон. Такое бывает. Ну,
а бывает, что и фабриковывают дело.
Бывает, что фабрикуют, да, бывает. Я не скрываю, но вот, да, и не пытаюсь сейчас это как-то приукрасить действительность. Я думаю о другом сейчас. Ну вот, если подросток идет, высока вероятность, что он там столкнется с хорошим человеком, который действительно любит свое дело,
ну,
любит...
Ну хорошо, лишь бы не принудиловка была, вот это ключевой момент.
Да, а если, допустим, вот смотрите, есть такая детская комната милиции, вот там записывают вот этих всех ребят, которые уже нарушают правила, и дальше им говорят, слушайте, у вас есть выбор. Значит, выбор такой. Либо вы идете уже теперь в тюрьму по закону, уже положено вам, вы уже идете, либо вы идете вот в такой лагерь. Как вы на такое смотрите?
Ну, такое еще допустимо, но я говорю, лишь бы не поголовно это всех загоняли вот в эти вот лагеря. И слово-то лагерь тут такое тоже.
Да лагерь обычное слово, например, пионер-лагерь.
Ну, хорошо.
Ну, господи, это, видите, мы сразу прям лагерь-то представляем себе. ГУЛАГ, да, там, исправительные лагеря, еще какие-нибудь концлагеря. Ну, нет, лагерь и лагерь. Что, вы в лагерях, что ли, не были пионерские? Почему у юнармии деньги есть, а у родителей детей в небухгалтерских семьях ни нормальной работы, ни денег? Почему за 20 лет наша экономика такова, что у половины учителей в регионах зарплата до 15 тысяч рублей? Пишет Коман. Отвечаю, Коман, но здесь у вас хитрый такой ответ, точнее, вопрос. Почему у юнармии деньги есть? Потому что юнармия — часть армии, и в том числе она спонсируется за счет доходов бюджетных. То есть, например, я, работая, отчисляю деньги в бюджет, как и вы, и на эти средства существует армия, на эти средства существует МВД, на это средства существуют больницы, врачи, ну, поняли, да, вся бюджетная сфера. Учителя, да, все вот эти люди существуют. И... Почему родители в неблагополучных семьях? Не, нормально. В неблагополучных семьях, вы говорите, почему нет, нормально? Потому что часто неблагополучные семьи, они неблагополучны именно потому, что родители там и не собирались находить себе хорошую работу. Все, это очень простой ответ. Часто люди, так получается, ну, спиваются, понимаете, снаркоманиваются, и много каких еще вещей происходит деструктивных с людьми, когда они... ну, становятся асоциальными. Поэтому залезть в их голову я вот не могу, например, и узнать, почему оно так. Да при чем тут патриотизм? Важно, чтобы трудным ребятам дадут некоторые навыки. Эти подростки сами смогут что-то сделать, научиться. Это даст личностный рост для подростков, которые самостоятельно будут делать всякие прикольные штуки, говорит Артем Демидов. Неожиданно. Артем всегда выступает оппонентом, я знаю. Артем, спасибо. Вот я тоже думаю, хотя бы что-то прикольное они будут делать. Просто у нас сразу появляется фронт людей, которые думают, что если они что-то прикольное, как вы говорите, будут делать, то это обязательно будет взрывчатые вещества, они начнут убивать, ну, понимаете, нести там боль. Детям из благополучных семей не нужны такие лагеря, пишет Бату 21-й. Это по желанию. Все. Тут очень простой ответ. Просто для детей из благополучных семей чуть больше разных дверей открыто, как вы понимаете. Вот, например, я ребенок из благополучной семьи, да, вот так представляем. Мои родители могут мне помочь получить образование в лучших вузах, помочь получить навыки игры на инструментах, еще на чем-то, потому что у них есть деньги. Когда человек в благополучной семье воспитывается, живет, с финансовой точки зрения благополучный, у него больше, как вы понимаете, возможности реализовать себя. Когда человек живет в неблагополучной семье, у него очень мало этих возможностей. Одна из этих возможностей, как ни странно, в современной России — это армия. Вот это, может быть, удивительно звучит, но это так. Поэтому вот, например, «Мажоры», вспомните кино, хоть и кино, но доля истины там есть. Ну, я не смотрел, простите, пожалуйста. Спросите у людей другое. Бойскауты в Штатах, это плохо или хорошо, пишет Артем Демидов. Я думаю, что не проводят люди этого параллели, а бойскауты, они вполне себе военизированные такие ребята. То есть пионеры, они более политизированные, а бойскауты более военизированные были всегда. Поэтому юнармия сравнима в этом смысле, я с вами согласен. 18.56, программа, ну, рубрика о недвижимости. Дальше новости, и потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, среда, март, день 13-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Гусман поспорил с Ермольником о качестве шуток в КВН. Актер Леонид Ермольник раскритиковал современный КВН, заявив, что, цитата, «в последние несколько лет это смотреть нельзя». По его словам, если во всем КВН есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа. Двух-трех уже не бывает, говорит Ермольник. Ну, а Юлий Гусман назвал позицию Ермольника несправедливой. Цитирую. «Леня, он человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исакович – взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток», говорит Юлий Гусман. Ну вот и все. Поэтому я готов с вами обсудить этот вопрос. Вы КВН-то вообще смотрите или нет? «Старость не радость», пишет Григорий. «Гусман и Ермольник. Новости, которые мы заслужили», пишет Сейгор. Ну, в какой-то степени, наверное, да. Но я думаю, что проблема на самом деле в другом, с восприятием юмора. Я думаю, что просто раньше столько вариаций юмора, сколько есть сейчас, не существовало. И проблема КВН заключается ровно в том, что информатизация, да, общества, уровень информатизации общества не позволяет КВН быть актуальным практически. То есть это запредельно сложная задача, когда все уже отшутились на тему, а у нас как бы в интернете отшучиваются в тот же день, когда что-то происходит. И ты должен через месяц смешно на эту тему пошутить. Или даже пускай через неделю попробуй, пошути смешно. Поэтому это смотреть нельзя не последние несколько лет, а как минимум 10. КВН давно превратился в фестиваль «Поцелуев начальство в пятую точку», пишет Леверок. Ну, есть и такой момент, но основная причина, на мой взгляд, все равно в другом. Я думаю, что основная причина в том, что КВН не может быть актуальным. Он не поспевает за интернетом. Поэтому им скорее нужно менять, хотя я не знаю, нужно ли им что-то менять или нет, или можно ли там вообще что-то поменять. Я не знаю. Ну, то есть КВН не может быть актуальным, настолько актуальным, каким он был раньше. Сейчас скорость течения информации не позволяет ему быть, соревноваться с интернетом. Что тут, я просто впрямую говорю, соревноваться с интернетом, и все, невозможно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Андрей, Звенигород.
Да.
Перестал смотреть КВН, когда стали выпрашивать оценки, и это стало даже частью программы и у каждой команды.
Ну, это бывает, но, честно говоря, меня это вообще никогда не смущало. Там есть еще страны...
Да, там это уже в рамках всего выступления. Ты всегда знаешь, что где-то в конце выходит капитан с глазами щенка или кота из-за шика и выпрашивает там... выход в финал, например.
Но это нормально, если выступление все смешное было, так и без проблем, пускай выпрашивает. Вам смешно или не смешно?
Если выступление, то и не надо было бы выпрашивать.
Да?
Вот, а так, конечно, ну, мне кажется, низкосортный уровень юмора.
Да. Спасибо большое. А я думаю, что как раз уровень юмора там получше, чем в том же самом Камеди. Потому что Камеди — это, ну, такой помоечный юморок в основном. Хотя есть вещи очень веселые и интересные, но они любят сортирного такого юморка подкинуть. Там у них есть, я ж не знаю, сейчас он это делает, нет, я Камеди тоже давно уже не смотрю. Мартиросян делал что-то более-менее такое интеллектуальное, вот. А так, ну, пародии есть смешные там на Путина у них, еще что-то. Да, стендап я пытался смотреть, я знаю, что сейчас это актуальная штука, и многие смотрят, я пытался смотреть, не могу, потому что по уровню интеллектуального развития большинство наших стендап-комиков, к сожалению, уступает западным стендап-комикам, вот в чем дело. И после того, как ты посмотришь Карлина, тебе не хочется смотреть... ухудшенный вариант Карлина на русском языке, потому что перевод есть и так. Можно просто посмотреть Карлина, и все. То есть мне не хватает в наших стендаперах глубины. Хотелось бы это увидеть, было бы интересно. И особенно не смешно они шутят про политику, как мне кажется, потому что они в ней плохо понимают. Но и ладно! После команды цирка КВНа не стало, пишет Злата. Мне тоже не очень нравится такой юмор из разряда циркового. Я не фанат цирка, в принципе, никогда им не был. Мне больше нравится текстовый юмор.
Я вот в этом с вами соглашусь. С другой стороны, я помню, как все хвалили команду, была такая кефир, и вроде бы у них был такой текстовый юмор, но мне было абсолютно неприятно на них смотреть. А их обожали, по-моему, все зрители и жюри, и все вообще. КВН нужно менять формат. Допустим, «Однажды в России» очень смешно, пишет Руса Знак. «Однажды в России» самые удачные вещи там делает Азамат из «Камызяков», и это пародии. Это пародии на «Время покажет», это пародии на «Губернева», это пародии на всю, что только может быть на нашем телевидении. Вот. Это самое смешное, что есть в «Однажды в России». Дальше я бы не сказал, что там смешно. Вы не согласны со мной? Ранее Картункова — это топ КВН, пишет Сергей. Пятигорск — хорошая вот это была команда, да, вот с Картунковой. И хорошая команда была «Камызяки». Но это как раз КВН, но они и в КВН были смешные. Но просто когда им, у них развязаны руки стали, и можно там шутить про задницу, конечно, еще смешнее стало. Вообще, когда тебе разрешают шутить про задницу, становится намного смешнее. Плюс, я так понял, к ТНТ дали отмашку на оппозиционность мысли в шутках. Они такие немножечко оппозиционные. Ну, в меру. Не сильно, но в меру. Понятно, что они могут троллить только... Короче говоря, они могут троллить не всех. Не всех, я так скажу. Но середнячков и чуть повыше могут. А все, ну вот, президента они, конечно, не касаются на всякий случай, как я понимаю, и правильно делают. Но тогда, конечно, у тебя больше свобод, больше поводов для шуток, стеба и издевательств. Цирк — это разве юмор? Пишет 12-й. В цирке есть клоуны, и да, это разновидность юмора, юмористического такого ремесла. Алло, здравствуйте. Просто не всем это нравится. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Меня зовут Игорь, 73-го года, СОКР 45. Известная фраза: КВН уже не тот. Но мне кажется, что КВН сделан для тех, для молодых он сделан. Это просто мы уже повзрослели, выросли.
Нам, ну да, мне тоже, Валерий, я с вами соглашусь, мне тоже нравился КВН, я даже не какой, каким-то там боком играл, вот, одной ногой, так скажем, и было интересно просто потому, что тебе интересно было за этим, за всем наблюдать, это такая чуть ли не субкультура,
потому что делали твои люди, твои ровесники, делали, ну, да, и да, ты смотрел на свой юмор, который у тебя в твоем КВН.
Да, да.
Я с интересом просматриваю старые некоторые передачи. Ну, время есть, там в интернете посмотришь выступления. Угу. Что-то понимаешь, что-то не понимаешь. Ну, я думаю, КВН нужен именно для тех ровесников, кто его делает.
Да, 25-30. Я с вами соглашусь, и 30 уже это, наверное, даже многовато. Это уже, наверное, многовато. Вот, ну, когда ты студент, когда ты в институте, когда тебя глаза горят, тебе что-то нужно делать... А что делать в институте, кроме как учиться? Ну, не знаю, каждый находит занятие по себе. И тебе хочется, ну, кто, ну, например, какой-то самодеятельностью заняться. Ну, вот КВН как раз форма самодеятельности. Да, понятно, что там во многом сейчас все, я имею в виду телевизионные лиги, да, они на коммерческие рельсы поставлены. Есть там знакомые всем КВНчикам имена, люди зарабатывают деньги, все это ясно, но все равно... Сама тусовка интересная, люди интересные, молодежь, они что-то там шутят, как-то соревнуются в этих шутках. Ну и ты в это веришь. Вы думаете, молодежь сейчас смотрит КВН? Не думаю, пишет Дмитрий. А кто тогда ее смотрит, КВН, Дмитрий? Ну а кто его тогда смотрит? КВН такая штука, знаете, КВН смотрят КВНщики. А этого достаточно, потому что КВНщиков 10 миллионов в стране. Типа там по подсчетам, по скромным, примерно 10 миллионов. Ну, то есть, если даже КВНщики просто из-за того, что они КВНщики смотрят КВН, это уже хорошие цифры, это хороший рейтинг, это хорошая узнаваемость, это... Почему бы и нет? Почему? То есть, в принципе, если вы не КВНщик, вы не будете смотреть КВН, и КВН ни холодно, ни жарко, так-то. А? Один КВНщик скоро может стать президентом, пишет Григорий СПБ. Да, это вы про Зеленского имеете в виду. Жизнь стала лучше, шутить стало не о чем, про политику уже неинтересно, про тяготы жизни сомнительно, великий Жванецкий стал тоже не очень интересен. Да, Жванецкий, я помню, своими новыми монологами проваливался, помните, была история, да? Начал читать, он два монолога написал, начал их читать, один, но не пошел, он тут же говорит, ну ладно, сейчас другой, начинает другой, и тоже не идет, то есть публика все не воспринимает. КВН жил себя, как когда-то аншлаг, пишет Вера. Однажды в России тупость несусветная, как это может нравиться слушателям, говорит Москва. Казах выдумывает, что произошло в России. Это даже не патриотично, пишет СД. Так он россиянин, во-первых. Ну, вообще, что, как бы, это старый добрый... Можно так говорить? Старый добрый нацизм от некоторых наших нацистов-слушателей, вероятно. Внимание, ссылка. Нацизм не старый, ну, старый, но не добрый. Не добрый. Это был сарказм чистой воды. Вот. Мы отрицаем все проявления подобных форм взаимодействия между людьми. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, про КВН могу сказать только одно, что, во-первых, самое лучшее, как говорится, самое топовое выступление, это было на рубеж веков, то есть это с 90-х и нулевых, вот, это была самая топовая игра, то есть там смотришь, там шутка на шутке, ну, как вот, как Оксимирон, как говорится, и гнойный, то есть это вот, если это топ-бэтл темы, то это был топ КВН. Ну, а дальше на несколько попыток я предпринимал посмотреть, но это уже, конечно, ну, просто, не знаю, зачем и
да
и
как. Вы просто постарели, как и я. Я не смотрю КВН. Мы постарели. Давайте признаем это.
Не, ну попытки-то мы предпринимаем, все равно посмотреть.
Ну, правильно? Попытки помолодеть все предпринимают. Кто-то вот лицо себе заглаживает. Помните покойная Гурченко? Вот. Кто-то еще, ну,
да, было дело.
Ну, вот. Худеем с вами вот все вместе. Углеводы сокращаем, ненужные в пище. Но, короче, все равно все растолстеем и умрем. И КВН перестанем смотреть в определенном возрасте. Пока наши дети не будут играть в эту дурь. Правильно?
Ну, сейчас время стендапа, время этой всей истории. Конечно, по уровню она явно ниже. Ну, даже вот если так смотреть.
Какая история?
Ну, стендап тема, ну как я считаю, Comedy Club и вот эти вот молодые ребята, даже целый телеканал есть, где все это постоянно крутят. Ну, в целом, стендап вся эта история. Ну, про, да, Карлина совершенно согласен. Карлин – это гениальность. Вот я сказал, принял бы старый КВН наш, угу, к определенному роду Карлина, именно вот конца 90-х. То есть это было уже как бы так достаточно свободно и интересно, и классно, и глубоко, поскольку люди образованные в это играли.
Угу.
Вот. А потом это все как-то резко свалилось.
Да, ну, не, ну, вот, там... А представляете себе, допустим, я даже сейчас вот сам рассуждаю, допустим, раньше интернет не был так развит. Вот эти все демотиваторы, шуточки постоянные, обшучивания, прикольчики везде, они сейчас есть. Угу. И можно было всем городом для команды КВН писать. Например, там какой-нибудь сосед придумал шутку, этот придумал шутку там-сям. То есть это было смешно. Я говорю, КВН просто не может быть сегодня актуальным, потому что все обшучивается в интернете за 2-3 недели до игры. Все.
Ну, многие шутки, они, есть какие-то что-то вот такое сиюминутное, там, политическое и так далее, а есть что-то вечное. То есть, если это получится как-нибудь пересмотреть на ту игру, о которой я говорю, то есть это команда
90-х
годов, там,
да,
и команда новая, там шутки, они, в принципе, вечные, их можно и сейчас смотреть, они будут актуальны.
Ну, я понял. Вот. Ну, они могут быть построены на образах, такие шутки и прочее. Спасибо большое. Это та же самая, помните, команда такая была «Сок»? Там просто шутки на образах. «Жри лук». Да, вот. Не беспокойтесь, дорогие друзья, это не настоящий лук, он из парафина. Ну, это смешно, потому что один унижает другого. Это Чарли Чаплин, это смешно. И это будет смешно через 150 лет, какая разница. Это одинаково смешно. Просто возьмите, включите и посмотрите команду «Сок». Вам будет смешно. Просто да, есть вечные шутки, есть актуальные шутки. И вот с актуальными шутками беда в КВН. Беда. Что-то надо с этим делать, потому что актуальность как-то надо наращивать, а ее очень сложно наращивать в силу технического вот этого изменения действительности. Может, побольше импровизации? Вот если бы было побольше импровизации, как в те самые годы, когда КВН начинался, вот если бы побольше игры в этом во всем будет, а не театрального представления, может быть, это сработает, и тогда будет сразу понятно, кто хорошо шутит, кто плохо шутит, кому авторы пишут, кому не авторы пишут, и в этом появится больше самодеятельности той самой, а не профессионального уже подхода, и будет веселее, кто знает. После 2014 года, когда чемпионом стал «Союз», Томск, команд хороших не осталось, уровень серьезно упал. Вот видите, каждый выбирает свой год, когда он смотрел КВН, и говорит, вот тогда, да, а я подозреваю, что есть люди, которые сейчас смотрят и говорят, так обалденно смешно, ха-ха-ха, так обалденно смешно. Наверняка они есть, просто мы их не встречаем с вами, они нам не знакомы.
Конечно, искренне надеюсь, что этого ничего не слышал Масляков, потому что зачем, не нужно. Вот. Мое частное мнение жалкой блохи вот, и так далее. Зачем это все? Я надеюсь, что Сам Васильевич это не слышал. У него номер на машине К001ВН. Меня всегда это приводило в дикий восторг. Мне это нравился всегда, этот номер, так К001ВН. И скромный Мерседес С-класса. Ну а что, ну звезда, сколько лет он звезда, слушай? Сколько лет? Вообще, может, с ума сойти. Хостелы отменили, рад, а я не понял, их отменили или не отменили, я поэтому не могу сказать, рад я или нет, потому что Совет Федерации, я видел, отклонил законопроект о запрете хостелов на квартирных домах, поэтому я не понимаю, отменили или не отменили, вот в чем дело. Я недавно писал отрывок КВН, что это старое не смешно. Не, это не то, не то. А Галкина и заказ убийства Киркорова обсудили. Вот где юмор, пишет Артем. Ну да, человек на скамье подсудимых отшучивается. Вот. А мне нравится Федор Двинятин, команда КВН. Да, просто вы забыли, что Федор Двинятин себя активно проявлял, если я не ошибаюсь, в 2007 году. Седьмом. 12 лет назад играла эта команда. 12 лет, ну, может, 11. Я могу ошибиться там с годом точно. Может, 12, может, 11, может, 13. А вам она нравится, представляете? Я же говорю, вы просто старые все, как и я. Ничего с этим не поделаешь. Ладно, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Так, Софет одобрил законы о фейковых новостях и штрафах за оскорбление общества и государства. Угу. То есть осталось, чтобы президент подписал. Документ об ответственности за распространение недостоверной информации был внесен в Госдуму сенаторами Клишесом и Боковой, а также депутатом Вяткиным. Он предполагает штраф до 1,5 миллиона рублей за распространение фейковых сведений. Законопроект об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы, предполагает штраф до 200 000 рублей или арест на срок до 15 суток. За повторное такое нарушение штраф вырастает до 300 000 рублей. Теперь оба законопроекта, одобренные Советом Федерации, поступят на подпись президенту. Ну и президент, наверное, это все подпишет. Вряд ли он в этот раз скажет, вы что, тут с ума посходили. То есть я так понимаю, что здесь царит единодушие, что в Госдуме, что в Совете Федерации, что, ну и у президента тоже это все. Так же примерно он это все чувствует, да? Теперь, Леша, следи за базаром, пишет Макар. Да не, Макар, я ведь как раз... никогда государственные символы России не оскорблял. Я даже как-то раз хотел, когда у меня блог был, сделать... Я вам рассказываю историю. Хотел сделать в каком-то смысле такая... Ну, обыграть. Спеть... Не то, что спеть, а караоке даже. Гимн России на фоне вот этого имперского марша. Там-там-трдам-трдам. И там типа «Россия, священная наша держава». И вот как-то совместить. Это было не оскорбление, это было нечто безобидное. Это была такая у меня задумка в голове. Я подумал, вот прикольно, я хотел такой сделать ролик. Типа, не надо нам стесняться, нам надо объявить себя... Ну, тогда я еще видеоблоги делал. Объявить себя империей зла, типа империей... первой межгалактической. И в конце концов, типа, вот... У нас тем более слова гимна ложатся, и там тум-тум-тум-тум-тум, Россия священная наша держава. Вот так вот я хотел сделать. Я не стал этого делать. Просто я не стал этого делать. Почему? Потому что я подумал, ну, все-таки, наверное, нельзя даже так безобидно шутить над гимном, потому что гимн — это такая святая вещь. Гимн — это как флаг, это как герб, это очень важно. То есть я понимаю, что многие люди, защищая флаг, погибли, да, ну как бы это абсолютно точно. Вот я же увидел военнослужащих, там, нашивки в виде флага, они идут в бой с этим, они это понимают, они чтят свою родину, гимн наш играет, когда наши спортсмены там полностью, да, отдают все силы за победу, уж не знаю, с мельдонием, без мельдония, неважно, но они стараются. Какие-то важные моменты в жизни Отечества нашего звучит гимн. Я не стал прикалываться. Хотя можно было бы. Я даже не стал подшучивать, понимаете? Не то, что оскорблять. А вот сидеть и какие-то оскорбления, ну, не знаю. А давайте еще раз я прочитаю, как это называется. Законопроект еще раз. За оскорбление общества и государства.
за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы. Вот про государственные символы я рассказал. Государство. Государство. Ну, тут для меня не совсем понятно, и оскорбляющее общество. Ну, в принципе, когда, знаете, Россию называют рашкой, мне такие люди не нравятся. Меня они раздражают. Вот. И, правда, я не знаю, оскорблением это будут считать или нет. Вот. Не знаю. Я с 95-го года наблюдаю, как флаг России в Москве вешают вверх ногами. Когда в этом наведут порядок? Василий, а где в Москве повешен флаг России вверх ногами? Я не замечал. А если бы и заметил, попробовал бы сделать замечание, нет? Так. Вы предпочитаете оскорблять безответных? Безответных? Нет, я не предпочитаю. Я предпочитаю не вести диалогов долгих с людьми, которые пишут по 150 тысяч сообщений. Вот у нас просто есть некоторые. А если сказать, что наш флаг был власовским, это оскорбление, пишет Артем, я бы это расценил как оскорбление и умышленное искажение исторической правды. Вот. Я бы это... Хотя... Нет, я думаю, вот смотрите, сжег флаг, вот тебе и оскорбление. Скорее всего, вот это и есть оскорбление. Гимн, что с гимном? Черт побери, я не знаю. Сложно сказать, правда. Да это просто посольство Сербии вверх ногами, где это флаг российский, пишет Борис. А депутатов будут сажать, если они народ быдлом назовут, пишет Ефремов. Не знаю. Смотря каких депутатов. Ну, вон из Совета Федерации у нас вытащили двух. Товарища или одного, как его? Как его фамилия, я забыл. Ну вот, недавняя история. Вы помните, да? Сенатора вытащили. Так что, может быть, и депутаты какие-то присядут, и, может быть, и не грех им присесть. Арашуков, да, спасибо большое. Почему нет? Поэтому у вас, видимо, создалось впечатление, что в России депутаты неприкасаемые какие-то. Да не, депутаты так себе. Сейчас без обид. Депутаты, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, депутаты, в том числе Государственной Думы. Но вы же понимаете, что вы тоже не от всех защищены. Даже своим депутатским статусом неприкосновенности. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Валентин, Москва. Да. Знаете, меня что-то смущает в этом формулировках во всех и в том, как это будет применяемо. Это как вот с законом о защите чувств верующих. Угу. Не очень понятно... Почему, ну, кто-то решает за всех верующих, и как конкретно определить, кто будет судить, за обиделось государство, пардоньте, сейчас за такую простоту, или нет? Вот.
Закон? И судьи?
Нет.
Ну, судьи все те же самые.
Нет, это если будет конкретная формулировка, как вы говорите, сжег флаг, да, там, ну, и да. Спел гимн с матом, ну, что-то такое, да. А если это будет обобщенное, как с оскорблением чувств верующих, это опять будут какие-то комиссии по этике и что-то в таком формате. Это
да вряд ли. Я думаю, что не комиссии по этике. Тут речь-то идет, наверное, все-таки о том, что суд будет решать. Другое дело, что доверять судьям нашим или нет, это такой обширный дискуссионный вопрос. Сейчас новости. «19:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот новость тоже, да. Назвавшего малоимущих пенсионеров алкашами, депутата исключили из «Единой России». Ну, он областной думы депутат Гасан Набиев. Он просто назвал раньше, да, ранее пенсионеров с низким доходом тунеядцами, алкашами. И вот теперь его исключили, хотя он попросил прощения, его исключили из партии. Как-то так получилось. Ну вот и все. Он, в общем, заявлял, что малоимущие граждане сами виноваты в своем бедственном материальном положении, и, по его мнению, россияне, получающие пенсии 8 тысяч рублей, на самом деле тунеядцы и алкаши. Вот. Теперь вот он не в «Единой России». А когда коррупцию будут исключать, спрашивают меня, без понятия. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Алексей, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, в общем-то, не новая история, как говорится. Свежо предание, да верится с трудом. Но здесь верится очень даже легко и просто, потому что много уже было таких историй. Я вспоминаю тоже чиновника регионального, который, по-моему, это Ленинградская область была, он пришел поздравить с блокадой, с днем блокады.
Ну, было.
Ленинграда тоже с праздником.
Ну, не, он пришел, да, он пришел с цветами. Он, ну, не, даже не понял, видимо, что имеется в виду и с чем он...
Ну, да, да, и, в общем-то, глупый. Здесь вот, да, когда вот слышим историю о том, что данный тоже чиновник проявил такую недальновидность, ну, я могу только оправдать.
А вот, а по существу он прав или нет?
Да нет, я думаю, просто здесь он переработал и немножко не смог воспринять, разграничить работу и гражданку, как бы, если можно так сказать.
Ну да, я согласен, да, да. Но у нас почему-то вот эта проблема, особенно с региональными чиновниками и депутатами, возникает. Они не понимают, что они находятся при исполнении, так скажем. И начинают разговаривать, как будто бы они, ну... Наши друзья или что-то такое, и они просто выражают свое мнение.
Да. Я понял, Алексей, да, здесь еще момент такой, тоже приходится работать там с регионами, и ты понимаешь их оторванность от центра. Они у себя там иногда, правда, ну, не до конца, ну, извините, так вот, въезжают, да, как что, ну, что можно, что нельзя. Они там у себя в своих проблемах, своих, ну, свои там копошатся там этой повседневности.
Ну, понятно. Всегда.
И да, иногда просто теряют немножко вот это вот реально.
Но вы гуманно вы относитесь к чиновникам. Спасибо вам большое. Публичная личность за языком должна следить. Или должен следить, пишет 47-й. 47-й, я, честно говоря, слышал много раз вот это выражение, что публичная личность, и поэтому нужно следить за языком. Я его не понимаю. Знаете, почему я его не понимаю? Потому что я не понимаю в целом его смысла. А непубличная личность не должна следить за языком? Ну вот, вот, понимаете, когда мне говорят, публичная личность должна следить за языком. Так, а непубличная, стало быть, не должна. Ну, или что? Или вот говорят еще, вещь такая интересная, тезис, да? Я готов обсуждать. Говорят, если ты чиновник или депутат, то будь готов... что вот тебя будут ненавидеть, там что-то тебе говорить, будут критиковать в самых разных формах этой критики. Это часть твоей профессии. А почему? Вот я задам такой примитивный вопрос. А почему? Я не знаю. Правда это часть профессии? То есть это правда так? То есть каждый публичный человек должен понимать, что он следит за словами, а оскорбление в его сторону – это нормальная совершенно вещь, и так всегда было, и что на это внимание-то обращать сильно, потому что, ну, как бы ты сам на это согласился. Такая уж твоя судьба. Почему? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Дело вот в чем, ведь надо учитывать то, что вы же работаете, вот, например, ваша работа, вы же работаете на громадную аудиторию.
И что?
И человек, он должен, если он уважает эту аудиторию, он таких вещей произнести просто не сможет, это у него в голове не должно нигде никогда рождаться. А если у человека раздельно, у него голова и язык, тут уж никуда не денешься.
С одной стороны, а с другой стороны, вот смотрите, говорите, аудитория, ну, на примере моей программы, ну и что, а он у Дудя, у Юрия, миллионы подписчиков, миллионы, у него аудитория намного больше моей, и чё, материться в кадре сидит, ну, и что, кто его осудил, где этот народный гнев, закрыли блог, может быть, вы решительное нет сказали. Дальше поехали. Публичный человек Сергей Шнуров. Все творчество построено на мате. Его любит народ, боготворит. Большинство просто тащится от его песен. По-настоящему. Так и в чем прикол-то, я не понимаю. Какие правила игры? Почему одним можно, а другим нельзя? Почему одни должны предъявлять некие стандарты качества, в том числе речи, мыслей, а другие могут все что угодно нести, любую ересь. Почему? Я не понимаю. Для меня это загадка. Это странно. 7373948. Мне кажется, правила должны быть в этом смысле едины. Либо мы действительно все так сильно боремся за чистоту языка, за чистоту помыслов, за правильность и корректность нашего поведения в обществе, либо уже давайте перестанем заниматься тем, чем мы занимаемся, то есть поиском неких жертв и потом наказанием этих жертв. Но мы выбрали человека, который сказал дурацкую фразу, и начали его изо всех сил поливать из бронзбойта. Ну, только я сейчас вашу фразу любую возьму, дурацкую, а я уверен, что каждый из нас говорит что-нибудь дурацкое, и буду дальше всей страной травить его, этого человека. Чиновник ли он, сантехник ли он, актер, там, режиссер, без разницы, какая разница-то? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Отвечу на ваш вопрос по поводу депутата.
Да.
Вот вы говорите, депутат идет туда, в депутатство, и заведомо знает, что его...
Ну, это вот так мне объясняли люди, специалисты. Они говорят, что это вот часть профессии у них такая.
Ну да, такая профессия. Эта профессия ассоциируется в целом о депутатстве, в целом депутатстве. Угу. Не конкретного депутата берем, а в целом, что у нас пример Государственной Думы. Если взять, а там все миллионеры сидят, и даже миллиардеры сидят.
И что?
Вот. И это уже вызывает отторжение в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и в экономической, и в политической.
Ну, Филипп Киркоров миллионер, может, миллиардер в рублевом эквиваленте, и чего ненависть не возникает к нему? Басков.
У него нет, вы просто не следовали. Вы исследуете Филиппа Киркорова, и вы получите еще хуже, чем у депутатов.
А, вы думаете, вот. Есть ненависть, да, к нему?
Ну, он же себя тоже не... Нет,
ну, хорошо, а что тогда любишь Шнура? Вот он тоже миллионер весь такой.
Объясню. Ага. Дело в том, что Шнур – это представитель, скажем, этого нашего народа, представитель. И он выражает мысль, и вот этим матом своим, ну, такими песнями, выражает мысль отношения народа к правительству и в целом к стране, к правителям, которые нами правят, которые довели страну до этого ужаса. И каждый человек, вот идущий по дороге, он не может сказать, или даже он не донесет до головы или ушей тех, кто нами правит. Он не донесет этого. А Шнур своими песнями, ну, более-менее высказывает, и вот народ его за это любит.
А что же он тогда живет как миллионер, а не как народ?
А здесь вы поймите правильно, Шнур поддерживает народ. Как он живет? Он живет за свои бабки, которые он заработал.
Ну вот. И депутат живет за бабки, которые заработал, и что?
А давайте так поговорим, а депутат, кроме того, что заработал, сколько украл?
Но не мы подожди, что не доказано, то неизвестно. Потому что Шнур может
Вот эта фраза, да, которую вы сейчас сказали, это для идиотов фраза.
Нет.
Почему? Потому что
сейчас объясню, почему.
Мы знаем прекрасно, что.
Все депутаты что-то своровали? Мы это знаем. Олег Смолин, вот из КПРФ воровал, как думаете? Смолин, из КПРФ воровал, нет?
Послушайте минутку, мы правильно, я соглашусь с вами, что мы просто не знаем. Юридически де-факто есть, а де-юра нету.
Либо де-факто тоже нет, но мы себе выдумали, что все депутаты обязательно
воры. Хорошо, а декларации, посмотрите, депутатов с каждым годом увеличиваются, по миллиарды зарабатывают, миллионы зарабатывают.
Ну, миллиарды, ты сейчас вы расскажешь. Не у всех миллиарды там далеко. Слушайте, я, ну хорошо. А допустим, смотрите, вы говорите, депутаты там, может, что наворовали. Представим себе, что Шнур где-нибудь выступал на каком-то мероприятии за деньги. То есть ему в конверте деньги принесли. И он деньги положил в карман, а налоги не заплатил. Считай, уворовал. Претензии есть к нему или нет?
Есть, де-юра нету, де-факто есть, чисто моральные.
Во.
Де юра нету, а де факто есть.
Как раз и де юра есть, вообще-то, если не заплатил налоги.
Хорошо, так я по вашим словам, его же не поймали?
Это я согласен, да, все, я понял.
Депутата не поймали, вы говорите, он не своровал.
Понял.
А Шнур теперь, значит, своровал, то есть налоги не заплатил, и он виноват.
Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Вот я об этом говорю, да, это нормальная практика, что преступление совершенное надо доказать. Если оно не доказано, то как вы будете судить человека? Просто по подонкам, которые с ним вместе работают, судите о нем, так может быть, он нормальный человек. И не вор никакой, и живет, да, на свою неплохую депутатскую зарплату, но все же она смешная по сравнению с доходами, например, звезд шоу-бизнеса российского. Не знаю, я бы не хотел быть депутатом. Вот вы меня спросите, да? Вот вы мне просто задаете вопрос. Леш, а вот кем бы ты хотел быть вот сейчас, в современной России? Я бы депутатом не хотел быть. Почему? Да потому что даже если бы я трижды был честным человеком, все делал правильно, вы бы меня все равно помоями поливали бы. Какой-нибудь Шнуров бы вот этот через матерок бы меня там поносил бы, да? Вот. Вы все бы смеялись, все бы думали, что я вор какой-нибудь негодяй. Вот. Хотел бы я быть чиновником, дальше сам себя спрашиваю. Нет, я бы не хотел быть чиновником. Потому что даже если бы я был нормальным чиновником, меня бы все равно с головы до ног полили бы говном каким-нибудь. Не хотел бы я быть чиновником. Никакого ранга вообще. Нет. А вот эта роль человека, который пишет свиристелки-перделки, и за это получает бабки, матерится со сцены, и еще его весь народ любит. Классная роль. Я бы хотел быть Шнуровым. Да, я бы хотел быть Шнуровым. Зачем мне, да, проблемы с ответственностью какой-то? Зачем мне эти все вонючие, простите, но они вонючие, но вы понимаете, сейчас вы поймете, почему я говорю вонючие, бюджетные деньги, за которые надо отчитываться? Зачем мне что-то воровать или не воровать, или доказывать, что я не воровал? Декларации эти сдавать бесчисленные. Зачем? Да весело вышел, бам-бам-бам. Весело, классно. На свадьбе спел, денег тебе положили, в карман пошел, и все. И все, и забыл вообще, и кайфуешь. Ладно, разве не так? Пусть кинет камень, кто без греха, пишет 25-й. Ну, типа того. А что, попробуйте, говорит Коман. А я чем занимаюсь, Коман? Что это? Что это вы мне хотите сказать? А я чем занимаюсь? Чем же сам и занимаюсь? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте.
Да.
Александр.
Да.
Хотел объяснить, в чем разница, почему повышенные такие требования. Вы упомянули еще декларации, да, там обязанность декларировать,
ну, да, да,
у чиновников, у депутатов.
Да.
А почему вот у физических лиц обычных нет такой обязанности декларировать? Вы
не
задумывались
знаю.
Об этом?
Не знаю.
Ну, ответ-то простой, понимаете, властные полномочия. У чиновников, угу. у государственных служащих есть властные полномочия.
Да.
Вместе с этими полномочиями следует повышенная ответственность, повышенный спрос, потому что...
Да я согласен спрос. С вами. Но, знаете...
Это очевидный спрос, понимаете, Шнура можно переключить, Киркорова можно выключить, как бы...
Ну, согласен.
Его влияние как бы сугубо культурное, вербальное, ну, не нравится, выключил, да?
Ну, да.
Чиновник... имеет совершенно другое
выключишь.
Влияние на вашу жизнь. И да. от этого человека еще слушать вот всякую ересь, да, непотребство, ну, угу. это, извините, чересчур.
Согласен с вами, в таком ключе абсолютно согласен. Спасибо большое, да, потому что, по сути, артист не имеет непосредственного влияния на твою жизнь. И ты его можешь переключить. Более того, он тебе по факту ничего не должен. Ну, он поется и поет, что он тебе должен? Что тебе не должен? Он может даже плевать в аудиторию стоя. Это его деньги... Что хочет, то и делает. Я имею в виду аудитория, это деньги артиста, вы, естественно, понимаете. Просто умные не лезь, депутаты. Туда идет быдло, которое дорвалось до денег и власти, пишет Георгий. Есть и глупые люди среди депутатов. Есть и крайне образованные люди среди депутатов. В этом-то и дело, Георгий. Но мне надоело сейчас вот здесь сидеть и оправдывать депутатов. Честно, я не понимаю даже, зачем я это делаю и как я к этому вообще пришел. Что, в какой момент я вдруг сейчас вот в эфире начал оправдывать депутатов? Как это произошло? Я, честно говоря, не понимаю. Мне потому что, в общем, все равно. Что там, депутаты пускай сами за себя оправдываются. Я просто... А, да, я просто подумал, кем бы я хотел быть в современной России. Я вообще хотел бы поменьше контактировать с людьми. Наверное. Потому что много агрессии в людях. Вот даже интернет зайдешь, читаешь. Ну, хочется, конечно, закрыть и никогда больше не открывать. Ну, поменьше бы контактировал с людьми. Что-нибудь такое, хорошее, доброе. Не знаю, храмы строить? Может, храмы строить? Может, храмы строить? Не умею, не архитектор я, не строитель я. Да, сложно придумать, сложно придумать. Нет, но чиновникам и депутатам точно нет. К черту, это сумасшедшая работа какая-то, нафиг не нужная. Столько рисков. Еще кто-нибудь тебя убьет обязательно, какой-нибудь твой конкурент. Ой... Да, а интересно тогда самая тема новый Соловьев, ты при бабле тусуешься с министрами, сенаторами, ответственности ноль, пишет Артем. Соловьев при сенаторах, при бабле, с министрами, ответственности ноль. Не, ну да, лучше да, нет, если вы меня спросите, что лучше, быть знаменитым российским журналистом или знаменитым чиновником, лучше журналистом. Ответственности, конечно, ну, вы ноль говорите, я бы сказал, поменьше. поменьше, потому что вы же понимаете, что если ты работаешь на государственном канале, то государство имеет непосредственную возможность влиять на то, что происходит в эфире государственного телеканала, и тут уж надо как-то уметь скрестить ежа с ужом. А это довольно сложно, понимаете, и не всегда получается. Может, священники податься, деньги хорошие, говорит Смедович. Да меня деньги-то не особо когда интересовали в таком уж прям сильном ключе. Священники — это хорошо, но тоже плохо. Пришел к тебе человек, представляете, в священники, вот, пришел к тебе человек и начинает. А вот это есть можно, это есть нельзя, а у меня мысли греховные. А мне кажется, сатана вслился в мужа, там, в жену. Ну, женщины-то в основном ходят в храм, насколько я знаю. А вот еще что-нибудь. А вот там один человек сказал, а я ему ответил. А вот, я не знаю, это грех, не грех. Ну и вот слушай, сиди их всех. А я какой-нибудь пришел еще исповедаться, и раз тебе, я много убивал. А у тебя тайные исповеди? Ну, малоприятная вещь. Не, священником я бы не хотел быть. Нет. Да и позволишь себе какую-нибудь маленькую мирскую радость там? Пиво попить, пойти куда-нибудь. Обязательно кто-нибудь сфотографирует, и потом будут все газеты, радио и телевидение рассказывать, какой поп-алкаш бухает пивло каждый день. Ну, вы понимаете. Не, это все не то. Лесником быть круто, в Лани Поп говорит. Ну да, я думаю, что лесником нормально. Единственное, не знаю, там деньги можно как-то зарабатывать лесником или нет. Понимаете, то есть деньги-то нужны. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, да, добрый вечер, Роман. Повторяем, тот самый, кому на Руси жить хорошо, да?
Да, да.
По персоналиям, священник, чинуша, кто?
Да, депутат у нас еще есть.
Да, и вот так мы сидим. А они же, помните, они же тоже все жаловались. Не, говорит, мне тяжело.
Так я... Не, я себя всегда представляю на месте того человека, который вот, которому, про которого говорят, он вот так хорошо живет. И я думаю, хотел бы я на его месте оказаться, и сам себе отвечаю, да или нет.
Просто история-то 200-летней давности, а ситуация...
А какая разница? Мы берем шекспировских героев, они все сегодня живут вместе с нами. Мы берем что угодно, оно же ничего не меняется. Ну, берем Гоголя, берем Салтыкова-Щедрина, все одно и то же. Мы же по кругу ходим.
А вариант остается хорошо быть кисою, хорошо собакой.
Не, ну есть люди какие-то, знаете, у которых жизнь такая, кажется, сущий кайф. Я вот, знаете, посмотрел таких людей, фитнес-тренер, я подумал. Вот, знаете, сейчас расскажу до конца. Вот, думаю, девчонок тренирует, приходит к нему, все такие классные, накачанные, хорошая жизнь, счастье, здоровье. Думаю, дай-ка почитаю, что пишут в профессиональной среде. Ага. Нашел, что жизнь пишут. Нет, да там вообще ужас. Все на химии, у всех импотенция практически, все в ужасе каком-то, ну и поломанные, только для фотографий в хорошую форму приходят. Короче, ад. Думаю, нет.
В общем, еще лет 10 и сесть в позу лотоса там.
Да, вот как-то так, но если бы еще деньги при этом хоть какие-то давали. Или...
А вот... Дают, этот Гаутама, он как бы вроде не нуждался особо.
А, вы об этом?
Да.
Ну, я думал об этом, спасибо. Пока не получается, много во мне страстей. Вы знаете, как и в нас всех. Не получается, не приходит просветление. Патологоанатом, пишет Макс Лондон. Да, даже унылая какая-то работа. Так. На каком месте вы себя представляете, это одно. На ком вас видит Сергей Леонидович, совсем другое. Очевидное место, незавидное, пишет 12-й. А что мне тогда 12-й пишете все время, я не понимаю. Если у меня такое... незавидное место или что-то еще. Не, дело не в взаимоотношении подчиненный руководитель, дело не в том, нравится мне моя работа или нет. Дело в том, что любая деятельность человеческая сопряжена с минусами этой человеческой деятельности. И каждый из вас наверняка расскажет, какая у него тяжелая работа. Но в целом в народе считается, что есть некий разряд людей, у которых работа легкая, непринужденная, приносит много денег и постоянно радость. И там я могу через запятую это. Чиновники, депутаты, актеры, То есть это такая обалденная профессия быть актером, что все хотят быть актерами. Ну и туда можно присовокупить всех телеведущих еще. Типа, телеведущий, ну что ты сидишь, микрофон ля-ля, там бабки капают на карман. Вот. Ну не знаю. Я как бы не пообщаюсь с какими-то людьми, которые долго на телевидении работали. Ох, расшатанная у них нервная система. Ох, расшатанная. Черт побери, не знаю почему. А Малашенко вон недавно вообще самоубился. Помните историю? Тоже ведь медиамагнат, все дела, деньги были, все было, слава была, авторитет был. Все было у человека. А что-то самоубился. Никогда не задумывались, почему? Чего бы не жить? Хорошо же все. Кайф вообще. Все доступно, деньги есть. Возраст 64, да мелочи жизни, это нормальный возраст. Чего не жить-то? А нет, что-то не то, что-то не то. И деньги не в радость ему были, видимо, в последнее время. А хорошим доктором хотел бы, пишет Сергей. Нет. У меня же отец врач, я знаю, что такое. У нас нет рубрик никаких? Нет, слава тебе, Господи. Вот, отец врач, я знаю, что такое быть доктором. Быть доктором – это работать с людьми, которые находятся в очень тяжелом обычно положении. Они болеют. Мало того, они еще и тебя могут чем-то заразить. А если это болезни не заразные, но крайне опасные, просто трудно смотреть на то, как люди умирают. Вот это надо понимать. Когда тебя всю жизнь окружает смерть и боль, да, ну, тяжело с этим жить. Поэтому я доктором не хотел бы быть, нет. Это тяжело. Нет. И особенно хирургом. Нет, нет, это психика вообще никакая должна. Мне кажется, наоборот, она должна быть, стальные нервы должны быть, но потом, скорее всего, сердечно-сосудистыми какими-нибудь заболеваниями лет в 45 отдашь концы. Так мне кажется. В ритуальной конторе, говорит Смедович, да. Это... Я юмор ваш воспринял. Доктор, ученая степень, врач и доктор не синонимы. Да мне все равно, абсолютно 12-й, потому что вы просто пытаетесь на себя обратить внимание. Я вас перестану читать, и вас не будет. Представляете, что тогда вы будете делать? Вот. Такая история. Такая история. Так что давайте попробуем подумать, а кому ж действительно в России, а то и на планете Земля хорошо живется? Кто же эти люди? Кто же они? Потому что я пока таких найти не могу. Вот кому на Руси жить хорошо? Хорошо, вот человек сказал и позвонил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, кому на Руси живется хорошо, это как у Тютчева еще сказано. Как там, как только нашего Иуду они чистят лобзанием своим. А кто продал страну, те хорошо и живут прекрасно. Понимаете, в свое время подсуетились. А теперь они сидят...
А Березовский мертвый.
Да, ну
это... Все, вот точка, понимаете? А Березовский мертвый. А еще могу через запятую перечислять всех тех, кто когда-то поменял страну, вот, говорите, предал. Уже нет живых, или судьба их сложилась не самым приятным образом. Не, вам кажется опять? Кажется. 20.00, новости после... ну все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.